Медведев попросил Путина не кошмарить бизнес.
Впервые, пожалуй, президент жестко и недвусмысленно выступил против линии Путина.
Леонида Невзляна приговорили заочно.
Показательный советский, я бы даже сказал, сталинский процесс. Когда все заранее решено, когда у судьи заранее написан приговор, и когда все действия защиты Невзляна блокируются.
Нацболы расплатились в ресторане листовками.
Мы начинаем и призываем всех последовать нашему примеру, есть в дорогих заведениях, не расплачиваясь по счету. На такой шаг нас толкает жизненная необходимость.
Эти и другие сюжеты, предолимпийская хроника, обзор еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Откроем выпуск с последних событий в Южной Осетии. В ночь на субботу в перестрелке в зоне грузино-осетинского конфликта были убиты 6 и ранены 15 граждан Южной Осетии. Это самые серьезные потери в зоне грузино-осетинского конфликта со времен столкновений лета 2004 года. Тогда погибло до 20 человек. Сейчас войска Южной Осетии приведены в состояние повышенной боевой готовности. В некоторых юго-осетинских селах, подвергшихся обстрелам, проводится эвакуация мирного населения в Северную Осетию. Продолжит тему тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Нынешнее обострение обстановки имеет свою предысторию. Как известно, грузинская сторона несколько недель назад заняла стратегически важную высоту Сарабука, позволяющую контролировать практически все важные дороги в Южной Осетии. Тбилиси объяснил свои действия терактом против главы Временной администрации Южной Осетии Дмитрия Санакоева, машина которого подорвалась на радиоуправляемой мине недалеко от объездной дороги, контролируемой как раз с высоты Сарабука. В пятницу на той же дороге две радиоуправляемые мины сработали в момент, когда по ней ехала машина типа пикап с 6 грузинскими полицейскими. 5 из них получили ранения. А в ночь на субботу ожесточенные бои развернулись уже не только вокруг высоты Сарабука, но и в окрестностях Цхин, где расположены грузинские села Никози и Тамарашени. Руководитель информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что огонь велся с осетинских позиций в сторону грузинских сел Южной Осетии, но среди грузинских военнослужащих и мирных жителей погибших нет.
Вызывает самое большое беспокойство из минометов, крупнокалиберных минометов по населению пунктам. И примерно 10 там разрушены в грузинских селах. Кроме минометов, было, ну, как обычно, из гранатометов и автоматов. У нас среди мирного населения как минимум 10 человек пострадало и еще один полицейский тяжело ранен.
На мой вопрос, как бы он прокомментировал заявление властей Южной Осетии, что 6 человек погибли с осетинской стороны, господин Утиашвили ответил так.
Ну, тут мне трудно очень комментировать такое заявление, но там был такой интенсивный огонь, так что, ну, если так, мы очень сожалеем, но что делаешь.
В то же время вице-премьер правительства Южной Осетии Борис Чочиев в интервью «Радио Свобода» возложил всю ответственность за произошедшее на грузинскую сторону и сообщил, что огонь первыми открыли по городу Цхинвали именно грузинские формирования.
Грузинская сторона вчера подвергли интенсивному артиллерийскому обстрелу город Цхинвал и населенные пункты. В результате погибло 6 человек, 13 раненых, из них 6 человек в тяжелом состоянии. Так что то, о чем мы постоянно говорили, что грузинская сторона отказывается от наших мирных предложений о продолжении переговорного процесса и то, что они готовятся к силовому варианту, оправдались.
На вопрос корреспондента «Радио Свобода», не является ли эвакуация мирного осетинского населения из Южной Осетии, о чем сообщили несколько информационных агентств со ссылкой на юго-осетинские источники, признаком подготовки к масштабным боевым действиям, вице-премьер юго-осетинского правительства ответил весьма эмоционально.
Не подготовка, а подготовка к обороне и к защите своего народа, господин Георгий Грузинский.
По последним данным, стороны продолжают стягивать в зону конфликта вооруженные силы. Президент Южной Осетии Эдуард Кукуйты провел экстренное заседание правительства непризнанной республики, заявил о возможности всеобщей мобилизации, в том числе северокавказских добровольцев, и дал понять, что армия Южной Осетии располагает дальнобойной артиллерией, способной достать многие города Грузии и, цитирую, «нанести чувствительный урон грузинской стороне в ответ на ее действия». Конец цитаты. Как в грузинских селах, так и в Цхинвали есть разрушения. Российские миротворцы выставили ряд дополнительных постов, пытаясь стабилизировать обстановку. По мнению экспертов, если в ближайшее время посредникам не удастся усадить стороны за стол переговоров, то уже в ближайшие часы, возможно, даже в ночь на 3 августа, в Южной Осетии может начаться полномасштабная война. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода. Итоги недели». Главным российским сюжетом на этой неделе оставалось дело металлургической компании «Мечел», на которую дважды обрушивался с критикой Владимир Путин. Эксперты недоумевают, намеренно ли премьер-министр обвалил рынок акций или не подозревал о таком последствии своих грозных слов. Вслед за «Мечелом» гнев властей пал на фирмы «Распадский уголь» и «Еврасхолдинг». Против них возбудила дела Федеральная антимонопольная служба. Быть может, если бы Дмитрий Медведев произнес конкретно никому не обращенную фразу о том, что правоохранительным структурам и властным органам пора перестать кошмарить бизнес в другое время, на нее не обратили бы особого внимания. Но в связи с делом Мечела ее стали воспринимать как знак, что президент недоволен премьером. Вот как видит ситуацию Борис Немцов.
Экономические последствия все знают. Рухнул рынок, причем не только акции металлургических компаний, но и вообще всех российских компаний. Многие компании отказались от IPO, поменяли инвестиционные планы. Для иностранных конкурентов российских компаний это, конечно, хорошая новость, потому что теперь на рынке слияния и поглощения, например, все будут говорить, что вы с русским не связываетесь, там Путин что-нибудь опять такое заявит, и все обломится. Что примечательного, это слова Медведева на самом деле. Они, конечно, были сказаны в контексте малого и среднего бизнеса, но услышанные бизнес-сообществом, я вам это точно могу сказать, в гораздо более широком контексте. То есть впервые, пожалуй, президент жестко и недвусмысленно выступил против линии Путина. Причем сказал абсолютно правильную для экономики вещь. И абсолютно внятно. Другое дело, что бизнес не очень верит, что он является в полном смысле слова полноправным президентом, поэтому не так, может быть, активно реагирует. Но это первый шаг, который, на мой взгляд, означает, что он постепенно становится президентом. Это хорошо. Это пока первый такой шаг, важный. Что будет дальше, сложно сказать. Но он должен понимать, что он назначил очень непрофессиональное, некомпетентное правительство, главе с премьер-министром. И это правительство будет рукотворно генерировать другие кризисы. Высокая инфляция, это будет минимум 15%, кризис ипотечный впереди, пенсионный кризис. Медведеву придется во все эти вопросы вмешиваться и отстаивать позицию, ну, такую разумную, во-первых, а во-вторых, адекватную. Так что это только начало.
Редактор отдела экономики издания «Газеты» Николай Вардуль гадает, кому было выгодно раскачивание рынка, возникшее после неосторожных слов премьера.
Когда вдруг резко второе лицо в государстве начинает говорить о том, что мы вам доктора пришлем, и он вам зачистку устроит, первая реакция – это очень большая амплитуда раскачивания рынка. А вот здесь, вот ситуация, когда происходят такие большие колебания на рынке, это идеальная ситуация для того, чтобы капитализировать инсайдерскую информацию. Кто владеет инсайдерской информацией? Прежде всего, чиновники. И никто меня не убедит в том, что чиновники, владеющие этой инсайдерской информацией, не могли найти пути для того, чтобы ее так или иначе капитализировать. Вот смотрите, что происходит. Выступает Путин, происходит сумасшедший обвал акций «Мечела». Потом они начинают на следующий день немного, естественно, подниматься. Второе выступление, они опять падают. Потом выступает Шувалов, они немножко начинают подниматься. То есть вот ситуация идеальная для спекулянта, который, владея, предположим, этой информацией, за какие-то 2-3 дня делает совершенно сумасшедшие деньги.
Глава Института современного развития, первый вице-президент банка «Ренессанс Капитал» Игорь Юргенс видит немало признаков того, что после президентских выборов во власти началась молчаливая война кланов.
Ясно, что два человека согласовали определенный способ дальнейшего реформирования, модернизации, там, улучшения обстановки в Российской Федерации. И один из них, младший, начал осуществлять какие-то шаги. Эти шаги начались с коррупции, с системой юрисдикции и ряда других реформ, которые больно бьют по определенным кланам. Да? Представьте себе, как должны реагировать, ну, предположим, верховные судьи на то, что резко повышается и независимость, и материальная обеспеченность, и говорливость судей под ними. Что говорят коррупционеры, на которых уже практически показывают пальцем? Что говорят губернаторы, которые практически открыто говорят, что ты купил свое место за деньги? Но это, естественно, молчаливая война. Я думаю, что она идет. У меня нет в этом никаких сомнений. Является ли конкретный данный случай более мелким проявлением войны кланов? Не знаю. Очень скоро узнаем. Кому отойдет Мечел, отойдет ли вообще? Или эта ситуация выправится, от этого будет много зависеть для будущих аналитиков.
А вот как видит сложный диалог Путина и Медведева руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Мы видим, что Путин атакует. Но Медведев не просто отступает и отмалчивается. Он мягко, но все-таки считает себя обязанным возразить. Как бы в сторону. Как вот в мольеровских или шекспировских пьесах слуга возражает репликой в сторону, когда что-то говорит его хозяин. Путин действует напористо, жестко и, в общем-то, совершенно очевидно нарушая нормы правового государства, о которых говорил Медведев. А Медведев отвечает мягко, уклончиво. В глазах общественного мнения Путин активнее, жестче, мускулистее, брутальнее, решительнее. И, в общем-то, у многих избирателей это вызывает симпатию, потому что, ну, кто же любит богатеев? Всем приятно, что очередного жирного кота заставили расстаться с частью своих капиталов. То, что при этом рушится фондовый рынок, то, что при этом теряет деньги Сбербанк, нефтяные компании, да и вообще все инвестиционные проекты в нашей стране, как бы не учитывается. Путин совершенно откровенно, публично заявляет, что главная фигура на политической карте – это он. Медведев пока не имеет ресурсов или мужества, или политического опыта для того, чтобы жестко ему ответить. Я не думаю, что эта игра закончена. Я думаю, что противостояние будет углубляться и все очевиднее будет выплескиваться в публичную сферу. Мы имеем дело с фундаментальной проблемой. Или моноцентрическое управление, и в конце концов не так уж важно, в чьих руках руль, в президентских или в премьерских, или правление, которое ближе к современным мировым стандартам, которое связано с разделением интересов, с разделением властей и с компромиссным сосуществованием конкурирующих политических групп.
Считает политолог Дмитрий Орешкин.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода. Итоги недели». На этой неделе бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич был доставлен в Гаагу и предстал перед Международным трибуналом по наказанию военных преступлений. Главный прокурор трибунала напомнил, какие обвинения выдвинуты против Караджича.
Радован Караджич обвиняется в осуществлении этнических чисток на крупных территориях Боснии и Герцеговины. Он обвиняется в том, что участвовал в артиллерийском и снайперском обстреле мирного населения города Сараево. Он обвиняется в геноциде в Сребренице, когда были убиты около 8 тысяч мужчин и юношей из семей боснийских мусульман. Он также обвиняется в том, что по его приказу брали в заложники сотрудников и миротворцев ООН. Peacekeepers and military
observers hostage. О том, что говорят о выдаче Караджича и предстоящем процессе, жители Сербии сообщают из Белграда Айя Куги.
В Сербии кажется, что с выдачей Радована Караджича его история окончена. Интерес к нему упал, у националистов нет сил, чтобы продолжать манифестации протеста, которые и без того были слабыми. И обыватели удовлетворили свое любопытство, увидев на телеэкранах Караджича без бороды в судебном зале Международного трибунала. Потом пару дней еще говорили, что он выглядел каким-то тихим и растерянным, а уже сегодня тема бывшего лидера боснийских сербов начала уходить с первых страниц газет. Сербские аналитики уверены, что для Сербии глава Радована Карадзича закрыта, но зато для Гаагского трибунала начинается новый важный этап. Судебный процесс против Карадзича может стать важнейшим процессом в истории международного суда и раскрыть правду о войне бывшей Югославии, тайны, которые унес в могилу Слободан Милошевич. Радован Карадзич уже сообщил, что, следуя примеру Милошевича и сербского ультранационалиста Воислава Шешеля, намерен защищать себя сам, а команда адвокатов будет только помогать советами и документами. Белградский эксперт по международному праву, директор Центра по правам человека Воин Дмитриевич считает эту идею неудачной и думает, что она может обернуться против самого Карадзича.
Речь идет о человеке, который является центральной фигурой военного конфликта в Боснии, начиная с осады Сараева и заканчивая массовыми расстрелами в Сребренице. Теперь остается определить роль Карадзича. Поэтому судебный процесс должен быть очень профессионально проведен. Лучше бы он сам понял, что нецелесообразно подражать Милошевичу и Шешелю, которые решили себя защищать сами. Конечно, Карадзич получит трибуну, с которой по телевидению сможет обращаться к сторонникам. Однако это не поможет его защите. С другой стороны, под большим вопросом и то, хотят ли усталые граждане Сербии слушать Карадзича из Гааги. Всех больше интересует, когда будут устранены помехи для вступления Сербии в Евросоюз.
После ареста Радована Карадзича 21 июля в Сербии все в основном интересовались тем, как он скрывался, как, создавая образ эксцентричного народного исцелителя, под маской седого старика появлялся даже перед камерами. Имел ли пособников, была ли у него любовница, поддерживал ли он связь с собственной женой, которая постоянно горько плакала перед журналистами, утверждая, что ей неизвестно, жив ли муж вообще. Директор Белградского фонда гуманитарных прав Наташа Кандич, занимающаяся расследованием военных преступлений, предупреждает, что сербскому обществу пора подумать и об обвинениях, выдвинутых против Карадзича.
Нужно немедленно начать разговор о том, почему Карадзич арестован, и обнародовать все пункты, по которым он обвиняется. Сербское общество должно понять и принять, что это обязательство и перед жертвами, и перед законом. Законы нашего государства и международные правовые нормы предусматривают, что человек, совершивший военные преступления, не может быть освобожден от уголовной ответственности.
Сербским властям предстоит еще арестовать и выдать трибуналу Гааги генерала Ратко Младича. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Радио «Свобода. Итоги недели». Немало новостей этой недели связано с запрещенной национал-большевистской партией. Сотрудники правоохранительных органов пытались взломать двери в квартирах двух ее активистов. Был задержан охранник Эдуарда Лимонова, но больше всего шума наделала акция в ресторане «Елки-палки». Наевшись пирожков, нацболы разбросали листовки и убежали, не заплатив, рассказывает Любовь Чижова.
Охранника Эдуарда Лимонова Михаила Шилина задержали в подмосковном Жуковском. Молодой человек сдавал вступительные экзамены в институт. Евгения Донца перехватили по дороге на работу. Несколько часов продержали в РУВД Филии Давыдкова, но потом, как и Шилина, выпустили, так и не объяснив, для чего задерживали. Лидер запрещенной НБП Эдуард Лимонов называет это акциями устрашения. Уж больно активно в последнее время ведут себя его сторонники.
Я думаю, что это косвенно связано с повышением активности нацболов, которые провели на протяжении июля несколько, по меньшей мере, 4 или 5 громких акций, в том числе вот вошли в кабинет руководителя российских железных дорог Якунина и массу других совершили деяний. Поэтому, мне кажется, власть сверху, поняв, что не смогли сокрушить, партию запретили, но активисты существуют и в рамках другой России работают, и поэтому решили новую волну репрессий обрушить на наши бедные головы.
Но больше всего общественность поразила акция, устроенная активистами запрещенной национал-большевистской партии в одном из ресторанов «Елки-палки». 12 человек поели пирожки, попили морс и, выкрикивая лозунги и разбрасывая листовки, сбежали из ресторана. Вот что говорилось в этих листовках.
цены на продукты растут каждый день. Граждане не имеют возможности обеспечить себя самым насущным. Многие просто голодают, и это в стране, буквально жиреющей на нефтедолларах. Стабилизационный фонд, распухший за годы высоких цен на нефть, лежит мертвым грузом в Соединенных Штатах, вместо того, чтобы идти на повышение благосостояния граждан. Государство не может и не хочет заботиться о своих гражданах. В таком случае мы, граждане, сами позаботимся о себе. Мы начинаем и призываем всех последовать нашему примеру, есть в дорогих заведениях, не расплачиваясь по счету. Мы не совершаем преступления. На такой шаг нас толкает жизненная необходимость. Те, кто не имеет возможности прокормить себя, имеют на это право. Ешь бесплатно.
Эдуард Лимонов говорит, что ничего об этой акции не знал, но в целом ее одобряет. На месте своих юных товарищей он пошел бы не в елки-палки, а в националь.
Я узнал, как и вы, наверное, это из сообщений СМИ. И на сегодняшний день больше информации не обладаю. Но я считаю, что это естественная попытка как-то отреагировать на повышение цен. Не знаю, как выбор ресторана хорош или нет. Может быть, надо было бы пойти какой-нибудь там националь, поскольку молодые люди, как правило, бедные, для них, наверное, елки-палки, там дорогой ресторан. Сам я, кстати говоря, ни в какие рестораны вообще не хожу. И дорого. Появляюсь на каких-то, как говорят, светских вечеринках. Там, скажем, журнал GQ меня приглашает, где у меня там колонка. Поэтому на халяву я хожу. Надо протестовать, потому что действительно цены дикие. Жилье купить невозможно. Цены на продукты сейчас в два раза дороже. Вот я езжу в магазин за продуктами там где-то раз в неделю или два раза в неделю. И вижу, я покупаю, собственно, одно и тоже. Ничего потрясающего, там, курицу, зелень там какую-то. И сейчас я плачу за то же количество еды вдвое больше. Это вот на протяжении последнего года. И самое отвратительное, что все это происходит на фоне повышения цен на нефть и все большего обогащения вот правящего класса.
Акция лимоновцев вызвала серьезные дискуссии среди российских оппозиционеров. Оппоненты и противники запрещенной НБП назвали ее омерзительной выходкой, а самих ее участников – бандерлогами. Один из лидеров радикальной партии Николай Храмов в своей статье предположил, что эта акция – некое послание НБП к своим сторонникам по коалиции «Другая Россия». Якобы Эдуард Лимонов подает заявление на развод своим либеральным попутчикам. Так это или не так, покажет время. А пока все действия против партии Лимонова комментирует адвокат многих ее членов Дмитрий Аграновский.
Я не буду раскрывать всех наших секретов, но во всяком случае посмотрите, какое происходит интересное явление. Сейчас любое действие, любой чих национал-большевистской партии сопровождается возбуждением уголовного дела по статье 282 со значком 2 «Участие в деятельности экстремистского сообщества», экстремистской организации, в отношении которой вынесено судом решение о запрете. Это, в общем, достаточно негативный процесс. Вряд ли, вот у меня такое впечатление, вряд ли он, что называется, заказан с самого верха, потому что теперь органы власти, правоохранительные органы, целенаправленно перевели лимоновцев в разряд политических. Теперь лимоновцы могут с чистой совестью называться политическими заключенными, и что в отношении них осуществляется преследование по политическим мотивам.
Они в елках-палках на этой неделе ели акцию и не расплатились. И интересно, их по какой статье будут привлекать?
Видимо, там не по какой статье. Я не знаю, может быть, там просто неправильно собрали доказательства, еще что-то. То есть, вот на сегодняшний день там никакое дело не возбуждено. Хотя это не факт, что его не возбудят позже.
Говорил адвокат Дмитрий Аграновский. Любопытно, но руководство ресторана «Елки-палки», где бесплатно отобедали национал-большевики, восприняло их выходку достаточно спокойно. Материальный ущерб от акции оказался невелик. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Продолжим после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Афганистане освобождены два французских сотрудника гуманитарной миссии, захваченных 18 июля в центральной провинции Дейкунди. Об обстоятельствах их освобождения не сообщается. В зоне грузино-южно-осетинского конфликта сохраняется напряженная обстановка. В ходе ожесточенных боев в ночь на субботу погибли 6 человек, ранены, по разным данным, от 13 до 15 человек. Власти Южной Осетии обвиняют грузинских военных в обстрелах столицы самопровозглашенной республики Цхинвали. Тбилиси, в свою очередь, обвиняет южно-осетинскую сторону в обстреле грузинских сел. В Назране в результате обстрела тяжело ранен сотрудник ингушского управления ФСБ. В ночь на субботу в Ингушетии было совершено нападение на имама селения Альтиева Али Бурруева и его сына. Оба госпитализированы с ранениями. В Северной Осетии объявлена чрезвычайная ситуация в связи с эпидемией чумы свиней. Вводится усиленный контроль на границах республики. Принято решение о полном уничтожении поголовья инфицированных животных. Действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев официально выдвинут кандидатом в президенты на второй срок. Оппозиция отказывается от участия в президентских выборах 15 октября. В городе Газа по меньшей мере 2 сотрудника сил безопасности палестинской группировки «Хамас» погибли в столкновениях с боевиками движения «Фатх». По данным местных медиков, еще не менее 16 человек ранены. В Ираке американские военные освободили в этом году свыше 10 тысяч заключенных, больше, чем за весь прошлый год.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Главной темой обсуждения в русскоязычных блогах на этой неделе оставалось так называемое «Новгородское дело». В понедельник суд должен был вынести приговор, однако подсудимая Антонина Федорова, которую коллегия присяжных признала виновной в попытке убить своего ребенка, исчезла вместе с 4-летней дочерью Алисой. Родственники объявили, что она похищена. В обстоятельствах этого происшествия попробовала разобраться Тамара Леленкова.
Обвинительный вердикт 11 присяжных по делу Антонины Федоровой, который в понедельник мог обернуться для подсудимой осуждением на 8 лет лишения свободы, несмотря на активный интерес СМИ и общественности, формировался в закрытом режиме. Единственный свидетель, 11-летний мальчик, вроде бы видел, как одна девочка сбросила другую в лестничный проем. Однако показания его, если верить информации, публиковавшейся СМИ, меняются в ходе следствия. Еще есть публикация о том, что в ходе следствия Антонина Федорова прошла в Москве независимое исследование на детекторе лжи, подтвердившее ее невиновность. Остальное – эмоции сочувствующих в живом журнале и комментарии мужа, московского журналиста Кирилла Мартынова. Я попросила его обрисовать нынешнюю ситуацию.
Для нас, и для меня, и для жены, вердикт присяжных, он был просто катастрофой. Это просто привело к разрушению нашего представления о том, вообще, как устроен мир, какие люди его населяют и так далее. Потому что вердикт не только не правосуден, но он еще и поражает своей бессмысленной жестокостью. То есть 11 взрослых людей обрекли не только мою жену на безумные какие-то адские мучения, совершенно связанные с российской тюремной системой, но и обрекли ребенка на то, чтобы у него никогда не было матери. В голове это совершенно не укладывается. Когда вердикт был вынесен, Тоня потеряла голос, я просто вот на себе ее вынес из зала суда. И то, что случилось потом, мы Тоню потеряли, и мы не можем ее найти. Я лично прикладываю все эти дни все усилия для того, чтобы понять, где она может находиться.
Вместе с дочерью не пропали?
Да, разумеется. Без дочери понятно, что она никуда не поехала бы, не пошла. Я думаю, что сыграла роль перспектива вечной разлуки с ребенком, на самом деле. Грубо говоря, 8 лет она бы, естественно, не выжила бы. Это значит, она больше никогда не увидела ребенка.
Кирилл, скажите, на ваш взгляд, это жест отчаяния или это попытка все-таки спастись? Я имею в виду эмоциональный настрой вашей жены. Как вы можете предположить?
Знаете, это, скорее всего, все-таки первое, да, потому что она накануне, пока я ее последний раз видел, она рассказывала мне о том, как она не хочет в тюрьму, как вот она понимает, что это будет. Ну, конец вообще всего. Это не то, чтобы наказание там за что-то, а это просто уничтожение ее личности. Это вот был человек, его больше не будет. Не будет человек, который так говорит, так улыбается, так ходит, так чувствует, пишет такие стихи, которые она пишет и так далее. Это все будет уничтожено. И вот она мне рассказывала, как ей нужно подстричь покороче волосы, потому что с длинными волосами в тюрьме очень плохо. И, ну, вот какие-то такие вещи, которые нужно успеть сделать, пока вот ее не забрали в тюрьму.
Как вам кажется, не сыграло ли ваше поведение в отношении суда и следствия тоже некоторую отрицательную роль?
Я могу сказать, что против суда я нигде публично не выступал, никаких сентенций отрицательных в его адрес не высказывал, но за исключением того, что процесс был закрытым, что тоже, очевидно, было незаконно и необоснованно. А что касается следствия, ну да, разумеется, этот эффект имел место. То есть очевидно, что если бы мы начали полтора года следовать тем схемам, которые предлагались нам, и которые для России являются традиционными, очевидными, то, наверное, с большой долей вероятности ничего бы этого бы не было. Но мы, к сожалению, не могли себе представить, что, если называют где-то убийцами, надо с этим соглашаться и просить снисхождение на какое-то материальное вознаграждение.
Кирилл Мартынов, кроме того, считает, что подобный поворот дела был спровоцирован проведением государственной кампании по защите детей. На тот момент разведенная, молодая, безработная женщина, оказавшаяся в сложной ситуации, была удобным поводом продемонстрировать чиновничье рвение. А потом отступать было некуда, и присяжные вынесли обвинительный вердикт. Какие последствия может иметь исчезновение Антонины Федоровой, я попросила рассказать пресс-секретаря Новгородского областного суда Александра Прокофьева.
Обсуждение последствий вердикта было назначено на 28 июля 2008 года. Но по причине явки подсудимой Мартыновой заседание было перенесено на 10 часов утра 29 июля 2008 года. 29 июля подсудимая Мартынова вновь в назначенное время не явилась в судебное заседание. На данный момент производство по данному делу приостановлено до розыска Антонины Мартыновой.
То есть она объявлена в розыск,
да,
теперь. Скажите, это как-то повлияет на последний этап судебного процесса?
Это только повлияет на то, что, соответственно, запланированное заседание и внесение вердикта откладывается до момента обнаружения подсудимой.
Есть какие-то меры наказания за неявку на суд? Имею в виду подписку о невыезде.
Соответственно, изменение меры пресечения. Она сейчас на подписке, может измениться ее мера пресечения. Просто всего лишь, что это может на что-то повлиять.
Таким образом, приговор в ее отсутствии может быть вынесен?
Как я же вам сказал, что производство по делу Антонины Мартыновой приостановлено до розыска. Никаких заочных приговоров выноситься не будет. Когда ее компетентные органы найдут, разыщут, производство, соответственно, возобновится и пойдет все своим ходом.
Теоретически, новгородский суд может не послушать присяжных и Антонину Федорову оправдать. Однако обвинительные приговоры в России выносятся примерно в 10 раз чаще, чем оправдательные. Так что присяжные здесь не исключение. Зло обязательно должно быть наказано. Другое дело, знают ли эти люди, что такое добро. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 29 июля состоялись торжественные проводы сборной России на Олимпийские игры в Пекине. Спортсмены возложили венок к вечному огню, встретились в Кремле с президентом Медведевым, был проведен молебен об успешном участии сборной России в Олимпиаде. Но еще до начала игр 7 российских легкоатлеток были отстранены по подозрению в применении допинга. О предолимпийских событиях я попрошу рассказать наших спортивных обозревателей Валерия и Олега Винокуровых. Валерий, Олег, добрый вечер. Много разговоров о том, что российским спортсменам придумали крайне нелепую парадную униформу, одели в косоворотки и клубные пиджаки, довольно плохо сшитые, если судить по фотографиям. Какие у вас впечатления от этой вот церемонии торжественных проводов?
Дмитрий, ну, честно говоря, меня вообще это всегда как-то, в общем, настраивает на негативный лад. Потому что, что касается одежды, то это вообще не имеет, по-моему, никакого значения, как одеты. Ну, вкус, известное дело, это чувство меры. Ну, видимо, чувство меры изменяет различным людям. Ну, и потом эта же форма будет, она одета один раз, по-моему, или там, ну, может быть, два на закрытие еще. А спортивная форма, в которой будут выступать спортсмены, по-моему, очень даже симпатичная. А вот молебен и встреча с президентом, это я как-то даже не берусь комментировать. Может, Олег?
Это проводится уже не в первый раз в прошлом цикле, вот 4 года назад, когда спортсмены отправлялись в Афины. Это происходило на Поклонной горе. Теперь вот события переместились в самый центр, в сердце России, так сказать, в Кремль. Ну, естественно, здесь самое слабое место во всей этой церемонии – это молебен, потому что Россия – страна многонациональная и многоконфессиональная, и многорелигиозная. И, естественно, не все являются православными, ну, и так далее. Это, в общем, всем известно. Не мы первые, кто обратил на это внимание еще и 4 года назад.
И в сборной России очень много спортсменов, в том числе других конфессий.
Ну, естественно. Я в связи с этим вспоминаю, как во время каких-нибудь крупных турниров, ну, допустим, футбольных, пресса любит муссировать такую тему, когда обсуждаются матчи с участием экзотических, скажем так, команд, африканских или, может быть, каких-то южноамериканских. Рассказываются, что приглашаются там шаманы, которые что-то делают, варят какое-то зелье, какие-то исполняют ритуальные танцы, ну и так далее. В общем, я не хочу обидеть всех верующих христиан, независимо от их религии, но, в принципе, наверное, это примерно то же самое, все из одного, так сказать, одного поля ягоды. У всех есть свои веры, свои религии, свои представления о том, что должно помочь в спорте. Ну, где-то шаманы, а где-то молебен.
где-то колдуны, и вообще все это далеко, конечно, от спорта. Ну, потому что ведь соревнования проводятся в жизни у людей, не только спортивные. Ну, почему-то я никогда не слышал, чтобы, например, делегации, отъезжающие на кинофестиваль или на театральный фестиваль, на музыкальный фестиваль, чтобы они там молились. Может быть, я просто не слышал, но это вообще, по-моему, это нелепо.
Ну вот теперь допинговая история. Насколько серьезно она ударила по шансам российских спортсменов?
Вообще не совсем правильно называть ее допинговой, потому что допинг именно был не обнаружен ни у одной из этих спортсменок. Каждая из них сдавала 3 раза вот в течение года. Ну, даты эти известны, там весной 2007 года, осенью или в конце лета 2007 во время там чемпионата мира, и вот сейчас 21 июня. И допинг не был обнаружен ни в одной из этих 3 проб. Но было установлено, что эти 3 пробы принадлежат разным людям. Была проверка проведена на ДНК. Вот это новое нечто. И когда сейчас говорят о том, почему так поздно, почему раньше не сказали, потому что раньше проверку на ДНК не проводили.
Таким образом, это просто, ну, с одной стороны, выглядит как технический вопрос, с другой стороны, представить себе, почему же проба была подменена, если это так и было, если она принадлежит, согласно данным ДНК, другому спортсмену, не просто, наверное, так, значит, это чем-то объясняется. В любом случае, естественно, снятие ряда спортсменов ударяет так или иначе по медальным шансам российской команды, но единственное, что никоим образом нельзя замолчать, что Россия в данном случае совершенно не уникальна. То же самое происходит и в других странах, в том числе и в США, и в Австралии, и в Италии, да где угодно.
В Китае 8 сейчас вот спортсменов выведены из олимпийской команды.
И в Китае, естественно, то есть Россия здесь занимает свое место в общей картине борьбы с допингом и, естественно, страдает, так же, как и все остальные страны, от нечестности ряда спортсменов или функционеров. Это уже пусть показывает детальное разбирательство. Но в любом случае просто переписывается, скажем так, медальная картина. А кто уж пострадал больше, кто меньше, этого, наверное, мы никогда не установим.
Итальянцы больше всего. У них шанс был на Бальдини, а вот его отстранили.
И еще один предолимпийский скандал или неприятность с корейской телекомпанией, которая показала тайно снятые кадры церемонии открытия Олимпиады. В Китае это вызвало огромное возмущение. Вы видели эти кадры?
Ну вот это уж действительно скандал, это безобразие. Я сам этих кадров не видел, но в курсе, естественно, ситуации, в курсе конфликта. Это возмутительно для всех чиновников и Международного олимпийского комитета. И сейчас, естественно, планируются санкции. Но это уже к вопросу о том, что все-таки это и коммерческое мероприятие, и все эти трансляции стоят много денег, и спонсорство тут завязано. Ну, в общем, это уже приметы современного, скажем так, мира.
Самое огорчительное, конечно же, все это к спорту, все практически, о чем мы говорили, и проводы, и вот эти вот истории с допингами, и с вот этой телекомпанией к спорту прямого отношения не имеет. Но тень какую-то на прекрасное вообще событие спортивное, как Олимпийские игры, накладывает. Отпечаток вообще темный.
Ну, может быть, в этом есть какая-то логика. Олимпиада-то еще не началась. О чем же сейчас говорить, как не об этом? А уж когда начнется, тогда, к счастью, будем говорить уже непосредственно о спорте.
Спасибо, Валерий, спасибо, Олег. Некоторые предолимпийские события мы обсуждали с нашими спортивными обозревателями Валерием и Олегом Винокуровым. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Спор из-за наследства Бадри Патаркацишвили. Русская любовь Наоми Кэмпбелл. Вышел новый список самых стильных людей планеты. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Когда умирает очень состоятельный человек, кем бы он ни был, его имя обязательно всплывает в прессе несколько месяцев спустя после его смерти. Это означает, что некоторые родственники не согласны проститься и с покойным, и с наследством. И чем больше у покойного детей и жен, тем дольше о нем будут помнить в печати. У человека, который привел к власти Путина, бизнесмена Бадри Патаркацишвили, как выяснилось, жен было 2, причем одновременно. До последнего времени его законной вдовой считалась Инна Гудавадзе, однако теперь ей придется отстаивать титул законной вдовы в суде.
Гудавадзе внесла в Хамовнический районный суд Москвы иск о признании недействительным второго брака Патыркацишвили. О том, что в 1997 году Патыркацишвили женился во второй раз на москвичке Ольге Сафоновой, первая супруга бизнесмена узнала в день его смерти, 12 февраля. В последние годы жизни Патыркацишвили вернулся в свою первую семью и проживал с Инной Гудавадзе в Лондоне, да и в браках никогда не расторгался, пишет газета «Коммерсант». Кстати, в Грузии двоеженство запрещено законом, и за это предусмотрено до 5 лет заключения.
По мнению Ирины Гудавадзе, брак ее законного супруга с Ольгой Сафоновой нарушает ее права и интересы, в частности, право наследницы первой очереди. По информации портала Life.ru, Сафонова также подала иск в один из судов Великобритании. Называющий себя душеприказчиком Патыркацишвили, его сводный брат Джозеф Кей хотел поделить наследство между женами и детьми от разных браков по-братски. Однако Инна Гудавадзе решила бороться за звание женщины номер один в жизни бывшего соратника Бориса Березовского. Нью-Йоркские и Тбилисские суды запретили какие-либо действия по завладению имуществом грузинского олигарха и его брату Джозефу Кею и вдове Инне Гудавадзе. Теперь очередь за московским судом, слушания в котором начнутся 11 августа. О сумме наследства информация в СМИ поступает противоречивая – от 1 до нескольких миллиардов долларов. Мать бизнесмена Нателла Патыркацишвили встала на сторону Гудавадзе, которую уже 30 лет считает законной невесткой. О существовании Ольги Сафоновой я узнала тогда, когда экс-Бадри сыну было уже 3 года. До этого Бадри мне ничего не говорила, не сказала Нателла Патыркацишвили в интервью газете «Ру». Мы очень хорошо с ней обращались, но после кончины Бадри она почему-то на нас обиделась. Действительно, вторая жена Патыркацишвили даже на похороны мужа не пришла, пишет портал News.ru.
Британская Daily Mail опубликовала фотографии Наоми Кэмпбелл, на которых любящая поскандалить модель представлена с неожиданной стороны. Теперь Наоми – сама нежность, и всему виной ее новый возлюбленный – российский миллиардер Владислав Воронин. 38-летняя Кэмпбелл познакомилась с Ворониным на Каннском кинофестивале в мае, вскоре после своего бурного выпада в адрес авиакомпании British Airways и последовавшего ареста. Если верить Daily Mail, то Воронин уже представлен 12 лучшим друзьям Кэмпбелл, а значит, дела обстоят посерьезнее, чем это было, например, с Уго Чавесом или с бывшим женихом, бразильцем Маркусом Элиасом. Интересно, что до недавнего времени папарацци продолжали верить, что перед ними вовсе никакой не новый жених, а просто намного похорошевший бразильский богач Маркус Элиас. Так они и подписывали все фотографии Воронина, к слову сказать, внешне напоминающего майора Пронина и Джеймса Бонда в одном лице. Подписывали, пока один внимательный бразильский журналист не подметил, что Маркус Элиас лыс, а у этого нового шевелюра на голове.
А недавно Кэмпбелл оскандалилась и в Москве, куда прилетела, правда, уже не British Airways, а на частном самолете. Отель «Ритц-Карлтон» представил модели счет на $430 за то, что она свечами и сигаретами прожгла дыры в шелковых простынях. Хотя отель и не выдает имен своих постояльцев, в соучастии в прожигании простыней подозревается Воронин. Непонятно одно, почему отель не обратился к Воронину за возмещением убытков, благо живет он в Москве. Какой смелости должны были набраться сотрудники отеля, раз потребовали денег от Кэмпбелл, зная ее характер? Возможно, Воронина опять просто не узнали. Известно о нем немного. Только что раньше он встречался со шведской моделью, и что его доля в компании Capital Group оценивается почти в $2 миллиарда. Кстати, проект «Москва-Сити» – это от Воронина. Как пишет газета Moscow Times, Воронин вообще не равнодушен к домам фаллической формы. Он заказал британскому архитектору Захе Хадиду построить в Барвихе такой особняк, чтобы спальня разместилась на вершине 20-метровой башни, а плавательный бассейн превращался в танцпол и опять в бассейн, и так без конца. Наверное, будет ужасно, если что-то в таком доме сломается. Бедная Наоми Кэмпбелл. Неужели она переедет в Барвиху? Приятель Наоми, бразильский писатель Бруно Астута, разболтал британским таблоидам, что Наоми влюбилась с первого взгляда и собирается за Влада замуж. На одной из фотографий в Daily Mail папарацци и вправду поймали Кэмпбелл и Воронина в каком-то изуверском поцелуе в купальниках на яхте Воронина «Lady in Blue» в Сан-Тропе. При этом болтливый бразильский писатель Бруно Астута на фотографии заглядывает паре в рот. А может быть, это и не Астута? Их, бразильцев, не различишь.
«Раздетых кадетам». Журнал Vanity Fair опубликовал свой уже 69-й по счету ежегодный рейтинг наиболее стильных мужчин и женщин планеты. В списках икон стиля нет почти ни одного представителя поп-культуры селебрити, кроме Сары Джессики Паркер, Дэвида Бекхэма и Дэниела Крейга. Зато много людей серьезных. Например, наследница бельгийского трона принцесса Матильда, первое место среди женщин. Наследник концерна Fiat Лапо Элкан, главный редактор журнала The Ecologist Зак Голдсмит, Карла Бруни и даже Мишель Обама. Супруга фаворита американской президентской гонки, возможно, и сама не рада своему прорыву в глянцевый мир. За излишнее самолюбование и преждевременный апофеоз избирательной кампании семья Обамы, как пишет газета «Корьере де ла Сера», испытывает стыд постфактум.
Его потная майка пахнет кондиционером для белья с запахом весны. Так написала немецкая газета «Bild». Журналистка действительно написала, как пахнет моя майка, переспросил, притворяясь удивленным, Барак Обама, автора редакционных статей New York Times Морин Доут. Та смутилась. Обама устроил интервью своим дочкам в телепрограмме о знаменитостях Access Hollywood, а через несколько минут после показа программы заявил, что раскаивается. Затем эта статья в таблоиде «Bild» с упоминанием его ягодичных мышц. А несколько дней назад в резиденции тевтонского канцлера сама Ангела Меркель сказала, что Обама хорошо экипирован. Вот вам и доступ к телу в новом веке. Проблема только в том, пишет «Корьера де ла Сера», что женщины обычно очень обижаются на тех, кто сначала заигрывает, а потом все отрицает.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
Легенда фолк-музыки Пит Сигар выпустит свой новый студийный альбом. Первый за 5 последних лет. Известно, что эта пластинка содержит 32 песни, называется «89» в честь почтенного возраста музыканта и появится в магазинах 30 сентября под лейблом Apple Seed Recordings. Представитель Сигара сказал, что в новый альбом вошли старые хиты музыканта в новой обработке, новые песни, нигде ранее не записанные, а также новые инструментальные композиции Сигара для банджо и гитары. После выхода альбома, как положено, последуют живые концерты. Их будет много до конца года, включая традиционное шоу «Сигар и Гатри» в честь Дня Благодарения, которое состоится на этот раз 29 ноября в знаменитом концертном зале «Карнеги Холл». Терджи довольна, что будет играть проститутку, и убеждена, что эта роль не только украсит ее актерское портфолио, но и может принести Оскара. Лауреат премии Грэмми, чей альбом 2006 года «The Duchess» вошел в десятку лучших журнала «Time», певица утверждена на роль Саратины в фильме «9» режиссера Роберта Маршалла, киношная адаптация известного бродвейского мюзикла по произведениям Федерико Феллини, получившего в свое время престижную театральную премию «Тони». По ходу фильма Ферджи исполнит веселую и весьма дерзкую песенку «Be Italian» с главным героем Гвида, которого она пытается соблазнить и которую играет Дэниел Дэй-Льюис. В интервью Associated Press 33-летняя Ферджи, настоящее имя которой Стейси Энн Фергюсон, сказала о своей героине. В принципе, она обычная проститутка на пляже, которая знакомит Гвида с миром сексуальности. А песня замечательная, причем петь я ее должна не как я, а как моя героиня. И это для меня самое интересное. Кроме Ферджи, женские роли в фильме будут играть такие голливудские звезды, как Марион Котилард, Николь Кидман, Джуди Дэнч, Пенелопа Круз, Кейт Хадсон и Софи Лорен. Роберт Маршалл известен как режиссер таких фильмов, как «Чикаго» – 6 «Оскаров», включая лучший фильм года, и «Мемуары гейши» – 3 «Оскара». Съемки фильма «9» начнутся в октябре 2008 года. 15-летняя Майли Сайрус на этой неделе второй раз в этом году стала королевой Билборда. Ее новый альбом «Breakout» за первую неделю после выпуска был продан в количестве более 370 тысяч экземпляров. Послушаем песню из этого альбома, которая называется «Fly on the Wall» – «Муха на стене».
Сайрус на волнах свободы. После рекламы и сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение приговора Леониду Невзлину, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что существуют неплохие перспективы для отказа от предварительных условий и
начала переговоров. Александр Штам в 70-е годы активно занимался распространением запрещенной антисоветской...
Я не вижу сейчас никаких причин к тому, чтобы говорить о какой-то угрозе раскола Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».